Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на ваших любимых волнах Латвийского радио 4. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Оставайтесь с нами. Обязательно подписывайтесь и обсуждайте каждый эфир. Я читаю ваши комментарии. Иногда их бывает очень много, они все очень разные. Вот как раз мы с моим гостем говорили, бывают комментарии не нравятся. Ну что делать? Это и есть демократия, когда есть разные мнения, когда мы можем высказаться, но высказываться в рамках приличия. Это тоже важно, соблюдать какие-то нормы, потому что демократия не значит вседозволенность. Мартин Штакис в гостях у нас, экс-мэр Риги, а сегодня евродепутат, депутат Европарламента, также и член партии «Прогрессивный», так я понимаю. Здравствуйте. Алина, приветствую. Спасибо, что пришла к нам. Ну что, начнем? Да, телефон прямого эфира в WhatsApp 28040424. Пожалуйста, пишите туда вопросы господину Стакису. Наверняка, может быть, что-то и про Ригу можно спросить. Я вот сейчас обязательно первый вопрос будет про Ригу. И также lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже обязательно пишите. Я увижу ваши вопросы на нашем мониторе очень быстро. Ну, конечно, вы ассоциируетесь с Ригой пока, потому что если вы проработаете, наверное, там один созыв в Европарламенте, второй, то наверняка уже будет так прочно закреплено, что вы евродепутат. Но пока, конечно, многие вас ассоциируют с работой в Рижской Думе. Скажите, вы следите за тем, как работает Рижская Дума сегодня?
Я.
Да. Также я помогаю готовиться к выборам. Наш кандидат будет Виктор Клейнбергс, я буду рядом с ним.
А вы нет, да, потому что у вас новая должность.
Я не буду скрывать, что быть мэром Риги — это была лучшая работа на свете. Но два срока я не был ни как депутат Сейма, не как депутат Рижской Думы. Мне надо, по-моему, хотя бы один срок где-то полностью отработать в Европе.
Вы следите, сейчас про выборы, конечно же, спрошу обязательно. Вы следите, с какими чувствами? Есть вещи, которые вы говорите, да, классно, а есть те, которые говорите, ну вот, ну вообще, ну как так можно, да? Вот какие-то такие вот. И ваши личные ощущения. Вам сейчас ничего не запрещает об этом сказать, потому что вы не представляете Рижскую Думу.
Я обычно стараюсь не сильно критиковать ни правительство, ни Рижскую Думу, хотя мы, латыши, всегда недовольны правительством. Но я не вижу лидерства. Это самая большая проблема, потому что о Риге, международном уровне, больше ничего не слышно. И коллеги мои в Европарламенте спрашивают, там сотни мэров, депутаты, и 12 из них я знаю, и спрашивают, а куда Рига подевалась? И я думаю, это проблема. Также мне есть что сказать о последнем скандале.
О каком?
Ян Свайвац, который был обвинен в коррупции, его восстановили в должности. Когда мы его освободили от должности, в то время и Вилнис Тирсис, и Олафс Пулкс, и Линда Озола, все приходили и защищали Яна Свайвацу, что он честный латгальский латгалец. И Олафс Пулкс говорил, что я как Сталин невинного человека старался уволить. А сейчас все эти люди исчезли, и они и затихли. А вот сейчас Ланге вдруг виноват, хотя Ланге был за то, чтобы Вайвода освободить. Потому что политика — это про лидерство, и лидерство не видно.
Да, лидерство не видно. Но вы сказали, что вот в Европарламенте не слышно о Риге. А вы, когда были мэром Риги, а вы что-то сделали для того, чтобы было более Рига слышна? Или сейчас можно только обвинять других, что вот они ничего не делают? А что вы сделали, чтобы Рига была слышна?
Да. Рига была очень активна во всех международных сетях. До того мы были только в одной, в Eurocities. И поскольку Латвия вместе с Литвой, Рига с Вильнюсом, не с Вильнюсом, с мэром Вильнюса до сих пор хорошие отношения, мы делаем международные акции, например, в поддержку Украины, то нас, как Ригу, пригласили Champion Cities, это 250 лучших городов в мире. Мы там были активным участником. Я был один из 40 мэров, которых Майк Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, пригласил на программу обучения. Я все еще знаю нескольких мэров из той программы. Один из мэров, кстати, стал вице-президентом. У меня сохранились все эти контакты, я старался их поддерживать. И это важно, потому что инвесторы за этим очень внимательно наблюдают.
Да, инвесторы следят. Вот, к сожалению, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, не звоните нам в прямой эфир. Нужно написать, да, 28-04-04-24, потому что телефон, он сигналит, да, а вы лучше напишите, и я быстренько увижу ваши сообщения, просто несколько звонков уже пришло. Как вы думаете, в этом году будут выборы в Рижскую думу? Поменяется ли власть? Вот ваши ощущения. Понятно, что никто не знает, как будет.
Я достаточно смело могу сказать, что Вилнис Тирсис больше не будет мэром Риги. Вопрос, кто с ним станет. Я думаю, что Вестерс Клейнбергс имеет все шансы на хорошие результаты в выборах, потому что с хозяйственной точки зрения он такой же хозяйственный, как Шлессерс. Но у него с вопросами этики и морали получше, он не связан.
Господин Шлессерс посмотрит и потом скажет...
инвесторами сомнительными.
Что вы, да, что мы вы его обвиняете сомнительной репутацией. Вы имеете в виду тот проект про Ригу, который он обещал, какие-то арабские инвесторы придут, построят здесь город-сад?
Ну, подождите, разве мы не слушали разговоры в Ридзене? Разве об этом
да.
есть что-то еще?
Но смотрите, все это закончилось. Вот мы всегда ждем, как считается, если суд не доказал, что ты виновен, значит, ты невиновен. Пока у нас все судебные процессы, и в том числе тот очень громкий, о котором вы говорите, нет никакого продолжения. Можем ли мы говорить о том, что человек виновен? Как вы считаете?
Есть еще компас морали, его никто не отменял. Мы, политики, можем таким образом говорить. Нас критикуют, мы критикуем. Мы можем говорить об этом более свободно.
Ну, вы смотрите, политика — это одно, но когда я вижу рейтинги партий, где Шлессерс на самом деле на первом месте сейчас, то получается, для простых людей это не так уж и важно.
Я видела также рейтинги, где прогрессивные на первом месте. Мы очень близки к ним, потому что эти рейтинги обычно масштабы Латвии. Но если мы смотрим именно на Ригу, где у господина Шлессерса небольшая база избирателей, конечно, вопрос, что будет делать бывшие избиратели Саскани, но там совершенно другие показатели.
Да, сейчас речь идет о том, что, ну как, немножко активизировать, собрать в одну этот так называемые русскоязычные партии, которые будут бороться за голоса русскоязычных избирателей, а в Риге их довольно много, и в этом плане вы можете предположить, что будет какой-то такой большой достаточно блок политический, который может на себя эти голоса забрать?
Знаете, ко мне в Брюсселе гостила группа из Латвии, которая видела, что в Европарламенте встречался господин Росликов и Ушаков. Я сам этого не видел, но это показывает, что консультации происходят где-то более менее заметных местах.
Это хорошо или плохо? Это вообще о чем-то говорит?
На мой взгляд, в политике очень важны принципы. И, на мой взгляд, принципы Саскани и принципы стабилитата очень разные. Я очень много критиковал Саскани, особенно в вопросе Украины, но их отношение в вопросе Украины было очень четкое. А про Росликова этого не скажешь.
Этого не скажешь, но и при этом для того, чтобы взять власть, так скажем, по-простому, они готовы идти оба на компромисс. Так считаете, да?
Ну, я тоже в 2020 году на выборах создавал общий список вместе с прогрессивными и Латвией с атеистами. Всех усадил за один стол. Это не то, что не было таких прецедентов.
Но видите, как все это плохо закончилось. На самом деле все эти объединения, соединения, они как-то потом разваливаются. К сожалению, как и показал ваш случай, в общем-то, вы, наверное, тоже спустя какое-то время можете сделать какие-то выводы о вашей истории. Почему так получилось? Получилось, что ваши же партнеры по коалиции вас и предали. По сути, так. У вас как сейчас с ними? Какие отношения?
Нет у нас теплых отношений, потому что мы шли на эти выборы с таким обещанием, что мы никогда не допустим коррупцию в Рижской думе. Это был вопрос морали, и когда мои бывшие коллеги вместе с оппозицией приостановились расследование, а коллеги, о котором мы достаточно наверняка знаем, что он вовлечен в коррупцию, это была красная линия, потому что защищать кого-то, над которым есть эти подозрения, это было вопреки всему, что мы обещали нашим избирателям. И для меня неприемлема такая сдача.
Непрощаемые такие вещи, да?
Но в политике нет такого, что прощать или не прощать. После выборов опять все вместе будут садиться и о чем-то говорить. Но мне самому, с точки зрения морали, это был такой удар и предательство.
Вы попали в Европарламент впервые. Были вещи, которые вас удивили? Вы наверняка, ну, как первое время, ну, это все новое, да, что-то такое непонятное. Вы уже приспособились?
Да, нет других вариантов. Если ты хочешь быть успешным депутатом, тебе надо очень быстро вникнуть в дела, потому что старые депутаты делают все, чтобы новые депутаты оставались на стороне. Да, так это происходит. Сразу после выборов я поэтому поехал, 3 дня после выборов я поехал в Брюссель, потому что я понял, что там на столе все уже разложено, и все договоренности уже организуются. Нам бы не оплачивали ни дорогу, ни что-то другое, ты платишь из своего кармана. Но это было важно поехать, и если ты хочешь получить влияние и быть успешным депутатом, там надо локтями поработать. То, что меня удивило, что в Латвии, понятно, эти за одну тему, за другие, это за другие дела, еще третье, за что-то четвертое. Но политически, даже в рамках одной политической группировки могут быть 10 разных мнений. И также в вопросе Украины, у итальянцев свое видение, у балканских стран, Хорватии, Словении свое видение, потому что сами пережили войну, у Балтии совсем другое. И вот что мы с этим будем делать? Единственный вариант — это садиться за стол и искать компромисс. И это такой очень такой длительный процесс. Но я думала, что есть вопросы, в которых все едино, черное или белое. А оказалось, что в Европарламенте не так. Хорошая новость в том, что по-прежнему 70% депутатов Европарламента очень сильно все еще поддерживают Украину.
Да, и вы как-то говорили в каком-то интервью, что вот это право вето, которое может накладывать одна страна, и все это сильно тормозится из-за этого, это вообще-то неправильно. Сейчас насколько Европарламент готов все-таки пересмотреть этот порядок? Либо ничего пока не будет меняться, и все это так и дальше будет идти с торможением?
Европарламент не может даже это рассмотреть, потому что это записано в договор ЕС. Когда договор ЕС будет открыт, и это произойдет, когда будет принято какое-то новое государство, тогда можно это пересмотреть. И я думаю, что тогда этот блокирующий вето, что это должна быть не одна страна, а 4 страны вместе. И я не думаю, что это что-то опасное для Балтии, потому что мы обычно с Литвой и Эстонией тесно сотрудничаем, и в конце концов, если бы нам понадобилось как-то защитить интересы малых членов ЕС, мы бы нашли людей, которые нас бы поддержали. Но вопрос о безопасности вообще не может быть вето одной стороны. Сейчас мы видим, что Орбан уже не один, есть еще Фицо, и в Австрии тоже может сформироваться крайне правое правительство. Я скажу честно, обычно политик в этой студии должен говорить, что все будет в порядке.
Я сейчас впереди выборы в Германии тоже.
Вот, это очень хороший пример. Если мы посмотрим, что происходило в 1933 году, тогда национал-социалистической партии Рейтинг был не таким высоким. Однако вдруг на выборах они получили такое количество голосов, что могли в краткий срок поменять всю страну. АФД, это альтернатива для Германии, у них 18%. Сейчас вдруг Илон Маск, сам богатейший и влиятельный человек в соцсетях в мире, стал за них агитировать. И это партия, которая откровенно агитирует за то, что Германия должна выйти из Евросоюза, что у граждан Германии должно быть больше прав, чем у других граждан в Германии. Это очень пропутинистическое правительство. Я это вижу в Европарламенте. Эти люди говорят абсолютно теми нарративами, которыми говорят каналы пропаганды в России. Если они будут получать не 18, а 30%, то история может повториться. И не только в Германии. Вспомним, что говорили лидеры национал-социалистической партии. Они говорили, что Австрии лучше было бы в составе Германии. Сейчас мы слышим, что кто-то кому-то, что Канаде было бы лучше в составе США.
Это мы буквально на днях услышали, и это действительно, я сказала бы, очень громкие заявления Трампа по поводу Гренландии и, по-моему, еще Панамского, когда...
Да, то же самое было и в 1938-1939 году, потому что они говорили, ну как, вся Чехословакия, вся индустрия сделана за немецкие деньги, значит, можно ее забрать. Точно так же говорят про Панамский канал сейчас. И эти аналогии, они действительно пугающие, их много. И также, что Польша важна, чтобы обеспечивать безопасность Германии. И мы это слышим про Гренландию. Я действительно обеспокоен, и я надеюсь, что мир как-то успокоится, но пока это так не выглядит. И что мы можем сделать?
Да, хотела как раз спросить. Наверняка, но это все понимают, все это видно. Вот эти настроения, все ждут инаугурацию Трампа, которая произойдет 20 января, и в контексте Украины в том числе, потому что мы видели, вот когда там была недавно у него пресс-конференция, где он сказал, что он понимает Россию, которая была против вступления Украины в НАТО, и что типа вот это даже вот, казалось бы, невинная его фраза, но, в общем-то, она многими была расценена как такое. Ну, немножко пророссийские, пророссийское. И второй момент тоже, который я попрошу вас прокомментировать, вообще вот эту историю с Трампом, как Европа на это смотрит. Он сказал, что ждет от стран НАТО, что они будут 5% платить в бюджет НАТО. Сейчас Латвия платит 3,5, по-моему, да? 5 – это много для нас. Ну и Германия, по-моему, только 2%. Сейчас достигла.
Средняя 1,9 по Европе.
Да, это правда, да. Кто-то больше, кто-то меньше. Страны Балтии традиционно всегда платили побольше, потому что они все-таки больше понимают угрозы, да. Как видят это в Европе, вот все эти моменты?
Ну, что касается оборонного бюджета, единственное, что где я могу согласиться с ним, ну, не 5% для Европы, цель не может быть и 2%. Я думаю, 3% для Европы – это минимум. Мы показываем пример, что может быть и больше, и в конечном счете мы дойдем до этих 5. Но для Европы главные две цели, которые нужны – это мир и свобода. И не только история повторяется относительно диктаторов, но также относительно европейских политиков. Вспомнил, был такой Чемберлен, который считал, что политика замирения работает. Сейчас мы понимаем, что нет, не работает. И поэтому Европе, чтобы обеспечить мир, нужно стараться не договориться с диктатором, а только единственно это обороняться и усилять свое военное преимущество, чтобы никто ему даже в голову не пришло сюда шагу ступить. У Европы огромное количество терпения, терпимости, например, к разрезанию кабелей на дне моря. И только сейчас мы действуем решительно. И то есть единственная политика – это давать по рукам любому, кто нарушает эту безопасность. И сейчас в Европарламенте мы видим, что есть комиссар обороны, у которого нет денег. И тут вопрос. У нас был кризис ковид, и мы одалживали огромные суммы, чтобы решать этот кризис. Сейчас не меньший кризис, и Европе нужно думать, пусть даже брать в долг, чтобы мы быстрее могли укрепить свою оборонный потенциал. И второе — это свобода. У меня есть ощущение, что нацизм возрождается в Европе. И я это вижу хотя бы по этой партии АФД, которая выступает в Европарламенте. У меня просто волосы дыбом, когда я их слышу.
Какой у них нарратив? Просто скажите, чтобы наши просто слушатели покупали, понимали, потому что вы это слышите довольно часто, но, может быть, мы не совсем в курсе. Вот что они говорят?
Ну, например, один из лидеров АФД был таков. Неважно, ты гражданин или не гражданин, у граждан Германии должно быть больше возможностей и гарантий, чем у других. Например, моя сестра, которая живет в Германии 7 лет, она еще не гражданка, но получается, она такой человек второго сорта в Германии, и один сосед, который немец, у него больше возможностей, и это полностью вопреки идее основной и полагающей Европы, где все едины и равны перед законом. И мы это где-то уже слышали.
Но...
И мы это слышали 100 лет назад, и мы знаем, чем это закончилось в Европе.
Угу. Есть какие-то, ну не знаю, что, вот, например, в Румынии, да, вспомним выборы, там был виноват ТикТок. Уже определили это. И насколько я так понимаю, сейчас в Европе тоже говорят о том, что с этим делать. Я намекаю на то, к вопросу веду о роли, скажем, может быть, гибридной войны, о роли информации, о роли дезинформации, о том, как можно бороться. Мы же не можем закрыть рот тем, которые это говорят, потому что они скажут, извините, а у нас свобода слова. Как тогда бороться? Противостоять какой-то информации, ну, здесь, получается, мы проигрываем.
Проблема социальных сетей не в самих сетях, а в их алгоритмах. Например, ТикТок. Если вы посмотрите ленту ТикТока 15-летнего молодого человека, там просто ужасный контент. И не тому, чему он следует, а в алгоритме, который ему подыскал этот контент. Если мы посмотрим такой же ТикТок в Китае, там поставлено время, сколько дети могут, ограничения, сколько можно проводить время в ТикТоке несовершеннолетние. Там намного больше образовательного контента. Почему в Китае может быть один алгоритм, а в Европе совершенно противоположный, который дебилизирует наших детей. И я считаю, что если ТикТок продолжает так действовать, если мы что-то в Европе умеем, это регулировать и запрещать. Сейчас ТикТок испугался. В прошлом месяце в Политику ТикТок купил огромную рекламу, где они информируют, что они 14 миллиардов вложили в безопасность, в хранение данных и стараются это не допустить. Но это доверие нужно заслужить. И алгоритм первый, с чего нужно начинать. То же самое. Европа сейчас обеспокоена о платформе X, потому что если один миллиардер США, который через 2 недели станет должностным лицом в США, и Трамп так обещает, ну, если я говорю, я был не маски, если он начинает активно участвовать в европейской политике и агитировать за одну или другую правую партию, пользуясь этим ресурсом, то это становится опасно для Европы, и Европе придется думать об ответе.
Об ответе с помощью запретов? Или не обязательно?
Ну, мы приняли пакт цифровых, цифровой пакт, но там есть инструменты, но они очень медлительные. Например, вот что касается случая с ТикТоком в Румынии, ну как долго Еврокомиссия будет это расследовать? Ну, 2 года, и за 2 года будет произойти уже выборы в Германии, во Франции и так далее. Поэтому инструменты, которые мы создали, они хороши, но они, похоже, недостаточно быстры и эффективны. Так что это надо будет пересматривать.
Потому что вот буквально вчера, по-моему, Facebook сообщил о том, что он как раз прекращает факт-чекинг, и так как это сделал X, и у них пояснение такое, что мы слишком цензурируем. Цензурируем, это неправильно, что нужно развязать руки. Вы говорите вот об угрозах. И как соединить это все? Ну, это вообще-то большая проблема. И в Европе это понимают. Как вы думаете?
Да, это было очень интересное заявление, потому что искусственный интеллект решал проблему, потому что искусственный интеллект мог выловить до 90% разной дезинформации, потому что человек так быстро не может обрабатывать информацию, чтобы ее отсортировать. И, на мой взгляд, как раз искусственный интеллект дал эту надежду, что мы сможем эффективно с этим работать. Почему сейчас Meta дала задний ход, и они этим больше не будут пользоваться, я очень сильно удивился. Потому что мне как раз казалось, что это решало проблему. Да, я согласен, что искусственный интеллект не может выловить все. И как Цукерберг сам признал, 1% он не может выловить, но 99%-то он может, и поэтому его отключать, потому что 1% не смогли, мне это сильно удивило. Потому что я тоже часто в той же платформе X, где они показывают, что это искусственный интеллект, я спрашиваю, обознал бы я это, если бы не было этой отметки, что это информация, созданная искусственным интеллектом. Я тоже много чему бы поверил.
Вот так я сейчас сидела, слушала. Интересно, вы, член партии прогрессивных. Прогрессивные всегда, они такие либералы, да? Это такая партия, которая, за равные права. А сейчас вы, по сути, под давлением находитесь. Не вы конкретно, а полностью вот такое прогрессивное либеральное движение под таким гнетом обстоятельств. Не кажется ли вам, что вообще-то вот может быть какая-то либеральная политика, такая открытость, нецензурирование, вот такое приветствие для всех, для мигрантов, для всех, она вообще-то потерпела крах? И сейчас вот правая идеология, такая националистическая, консервативная, она наступает. Почему?
Это очень хорошо видно в Европарламенте, потому что Европарламент в этом созыве стал намного более правым, правоориентированным, и мы уже сейчас видим, что множество свобод людей, на которые Европа свято верила, уже стараются пересмотреть. Так же, как и разные вопросы зеленого курса пытаются пересмотреть.
Хороший вопрос. Да, насчет зеленого курса очень интересно. Да.
Я анализировала, почему так происходит, и я думаю, что дело, во-первых, такие вопросы, где прогрессивные партии не смогли дать четкие решения проблем, например, иммиграция, один из этих вопросов. Потому что все видят это как проблему. Единственное, кто предлагает решение, и очень экстремальное решение, это крайне правые. Если мы сами об этом не говорим, мы позволяем об этом говорить другим. Это одна ошибка, и вторая ошибка. И это то, что касается зеленого курса. На мой взгляд, жить зеленым курсом, это должен быть свободный выбор человека. И мы должны защищать людей, которые этого хотят. А те, кто этого не хотят, у них тоже должен быть такой выбор. Потому что ошибаться в демократии разрешено. Единственное, что эти ошибки очень дорого нам обходятся, потому что климатические ошибки — это те, которые люди пока могут что-то предотвратить, но осталось совсем мало времени. И в течение следующих 5 лет каждый житель Латвии почувствует на собственной шкуре, что значит изменение климата, и это неприятное при изменении.
То есть вы намекаете на какие-то глобальные катаклизмы, в смысле природные, даже они глобальные. Но мы уже видим там и какой-то ветер, ураган, и тоже вроде бы это связывают с тем, что у нас глобальное потепление. Скептики говорят, не надо нам этого говорить. В 70-х годах были все те же самые ураганы и все. Но вопрос, можем ли мы себе этого позволить, потому что, как мы видим, 5% расходы на оборону должны быть, еще зеленый курс. Латвийская экономика, как вам кажется, все-таки вы Латвию представляете, можем ли мы такой натиск выдержать вместе с немецкой экономикой, с французской?
Вопрос в том, есть ли у нас варианты. Давайте посмотрим на Ирландию. В Ирландии очень много центров данных, и там очень энергозатратный процесс работали искусственного интеллекта. Им в ближайшее время треть электричества уйдет только на центры обработки данных искусственного интеллекта. Откуда взять эту энергию? Один вариант — это газ. Но газ сейчас в Европе очень дорог, и я думаю, это какое-то время еще так будет. Второе — это ядерная энергия. Но если вы думаете, что сложно построить парк ветряков, это сложно, то ядерный реактор построить — это 15-20 лет. То есть у нас остается только солнце и ветер. Нам понадобится в будущем, возможно, вдвое больше электричества, чем сейчас. И тогда как это электричество выработать? Поэтому зеленый курс и вся эта зеленая энергия — это единственный реальный быстрый путь, потому что солнце и ветер, и освоение этих ресурсов — это можно освоить за год-два. Ядерную энергию я не стопроцентно противник, потому что ядерные реакторы тоже намного более дружественны среде, но это все равно 15-20 лет развития.
Как раз в тему я бы зачитала вопрос от нашей слушательницы, который пришел. Как вы... Я знала, что будет этот вопрос. Как из Европы смотрят сегодня на проект Rail Baltica? Как вы оцениваете тот факт, что он не пойдет через Ригу? Тут я бы хотела, наверное, немножко этот вопрос поправить. Через Ригу сама колея не пойдет, но будут стыковки до Саласпилса, по-моему, на каких-то местных поездах, и люди могут пересесть и поехать по Rail Baltica. Не так, что мы совершенно не понимаем, как до нее добраться. Но смысл этого вопроса в чем? Действительно, Рига сделала какую-то домашнюю работу. И в ваше время это тоже было, да, и эти основы моста, и что-то еще. Но оказалось, что все это не надо было. Вот как, может быть, вы сегодня с европейского взгляда на это смотрите?
Нельзя сказать, что сейчас очень такой актуальный вопрос для обсуждения в Европарламенте. У нас все еще есть группа друзей Rail Baltica, где мы это обсуждаем. И ни в какой момент Европа не обещала, что это соединение через Ригу будет профинансировано.
А вы это знали, когда были?
Нет.
Нет.
Это очень интересная история, что я помню, когда я стала мэром Риги, я в этом совете по Риге, и там была домашняя работа для Риги, и говорили, устыдили, что Рига ничего не успела сделать, и вот-вот уже будет готов новый поезд, и мы еще не готовы. И мы начали очень быстро работать, и много чего построили. Ни в какой момент на этих собраниях была информация, что на это не будет финансирования. Поэтому я думаю, что вот эти упреки, которые Следственная комиссия Rail Baltica, о том, за сокрытие информации, я сам с этим столкнулся. Но то, что какое-то время нам придется пересаживаться с одного поезда на другой, который будет вести тебя в центр или в аэропорт, это не трагедия. В очень многих городах мира есть такая система, потому что перейти с одного поезда на другой и не ждать не дальше 3 минут и дальше продолжать путь, это не такое хорошее, но достаточно хорошее решение, чтобы Rail Baltica был вовремя. Потому что если бы у меня была возможность ехать в Брюссель не на самолете, а на поездом, я бы обязательно этим воспользовался.
Да, но надо было бы вам пересаживаться, да, я так понимаю. Ну, колея-то одна, но надо было... Прямого же поезда не может быть, правильно? Ну, там как-то через Варшаву, Таллин... А через Вильнюс, через Варшаву и там дальше уже в Европу туда, да?
Но если я в 9 вечера сажусь в поезд, и в 6 утра я в Берлине, и потом у меня еще 2 часа до Брюсселя с пересадкой, и я в 9 утра в Брюсселе, меня полностью было устроило такое.
Вы часто летаете, да, сейчас. Помогает вам в мобильности, скажем, то, что у нас есть национальная компания Air Baltica?
Бесспорно. Надо сказать честно, у нас сейчас есть проблема, потому что когда у нас сессия в Страсбурге, зимой больше нету прямых рейсов Франкфурт-Рига. И я вынужден лететь в Мюнхен или в Вену, чтобы потом вернуться в Ригу. Ну ладно. В целом, депутаты Латвии, у нас здесь сейчас ситуация лучше, чем у коллег из Литвы или Эстонии. И даже чем у некоторых скандинавских депутатов, потому что это огромная ценность, что у нас такая компания есть. И я не тот человек, который будет критиковать Air Baltica здесь.
Нет, критиковать не надо. Я думаю, что в этом году, у меня сегодня блог был посвящен, может быть, кто-то не слышал, послушайте, будет найден какой-то стратегический инвестор. Во-первых, компания должна выйти на биржу и посмотрим, потому что, наверное, привлечение частного капитала будет правильным шагом в этом плане. Может быть, государство просто не должно заниматься этим бизнесом, и тогда это будет другая компания. У меня несколько тем осталось, буквально несколько. Я знаю, что вы в какой-то группе, или как это правильно сказать, которая занимается вопросами Беларуси. Или как правильно это сказать, где вы?
Да, каждый депутат выбирает те страны, с которыми он работает, и в Европарламенте будет какой отчет о Беларуси, то я буду как раз тем человеком, который будет над этим работать. Над этим. Поэтому у меня очень хороший контакт с белорусской оппозицией, и мы регулярно встречаемся, и я надеюсь, что мы до так называемых выборов в январе сможем какое-то заявление сделать, со стороны Европарламента, потому что эти так называемые выборы будут абсолютным фейком. Сейчас каждый день практически 20 новых политзаключенных. Лукашенко режим делает все, чтобы эти выборы были такие, где не было бы протестов на улицах, чтобы никто недовольный не остался ни бы не арестованным. То, что происходит сейчас в Минске, мы очень мало про это в Латвии слышим и мало, возможно, интересуемся, но это катастрофа. И Европа не может этим просто так вот со стороны смотреть. Мы должны быть проактивными, и мы должны заранее заявить, что мы не будем признавать эти результаты.
Вы общаетесь с госпожой Тихановской? Она у нас была тоже летом. Какие у них надежды? То есть ли какие-то механизмы или нету? Быть просто создавать какие-то теневые кабинеты, жить за границей? Как можно еще бороться с этим?
Мне, по-моему, ее офис создал правильную тактику. Они переписали Конституцию и фактически составили все основные законы. И эти законы уже согласованы с учреждениями ЕС, чтобы, по сути, когда режим падет, они были с первого же дня готовы создавать временное правительство с готовым теневым кабинетом, с готовым законодательством и быстро менять устройство Беларуси. Это лучший подход. И что происходит с диктаторами? Они падают очень быстро. И никогда невозможно предсказать момент. Вспомним только что Сирию.
Беларусь никто не мог предсказать. Готовят смену. Там есть мальчик какой-то, я так помню.
Нет, все-таки мы об этом тоже говорили. У него нет плана «Б». У Лукашенко не оставил себе преемника.
Какой-то Коля там существует.
Коля уже не в фаворе. Мы так слышали, потому что Лукашенко очень боится конкуренции, и поэтому не пускает никого поблизости. И никому не дают нарастить влияние.
Вот тут же вспомнилось, пока вы рассказывали, Грузия, думаете, такой же будет сценарий? То, что происходит в Грузии уже больше месяца? Или все-таки успокоится все? И о чем это говорит? Не волнует ли это Европарламент о том, что фактически Грузия где-то повторяет судьбу и белорусского народа?
Конечно, беспокоит. И Грузия уже официально кандидат в ЕС, но уже никто всерьез не верит, что это может произойти. У меня у самого не было возможности работать в Грузии, но мой коллега и друг встречался там с оппозицией. У них огромная решимость продолжать протестовать столько, сколько это будет необходимо. Но эти мирные протесты, как мы видим, это уже не те, которые дают результат. Никто не хочет скрывать кровопролитие, но частенько именно так происходят перемены.
Вы думаете, что это такое влияние России?
Бесспорно.
Даже я не сказала бы мягкое, не знаю, как это назвать, теневое, возможно. Влияние России, насколько оно может зайти еще куда-то, и насколько, скажем, мы от этого влияния ограничены? Я про Латвию.
Ни одна страна от этого не защищена, потому что это влияние реализуется не только через Молдову, Грузию, но через всю Европу, и даже в Европарламенте мы видим людей, про которых совершенно четко понятно, что они следуют нарративами, которые по методичке где-то получены. Но это просто очевидно. Это не может быть совпадением. Поэтому у нас нет этой защищенности. Единственный способ, как с этим работать, это решительные действия. Другого решения не вижу, потому что они работают до тех пор, пока получают свой результат.
Насколько Латвия, как вам кажется, сегодня, потому что вы входите в группу, напомните, как правильно, чтобы я тоже не ошиблась.
Это альянс, свободный альянс зеленых и Европы.
Да, именно какими вопросами? Комитет, наверное, правильно сказать.
У меня две комитета, регионального развития и защиты обороны и безопасности.
Вот про второе как раз, обороны и безопасности. Насколько в Европе понимают уязвимость Латвии, Балтии в плане того, что, ну, понятно, что Россия наш сосед. Потому что там какое-то время назад, ну, были страшилки по поводу того, что вот следующие будем мы и так далее. Понимают ли это в Европе? Потому что господин Познякс был, он говорил, что вообще выступает за то, чтобы был создан какой-то отдельный фонд, который бы привлекал тут, ну, откуда-то инвестиции, и они вкладывались бы вот именно в приграничные районы, поскольку инвесторы, они добровольно не хотят вкладывать, поскольку этот регион опасный.
Mēs ar Reinu Pozņieku esam amatpersonu šajā komitejā, koordinātori, tie ir tie, kuri tātad faktiski organizē.
Da, mēs ar господином Позняком, мы там координаторы, которые организуют всю работу, и сейчас будет один большой пакет законодательства, называется EDIP, где будут именно инвестиции в оборонную индустрию. И то, с чем я работаю, и Рейнс тоже, чтобы туда включить два принципа в этот файл. Первый — это финансирование должно оказываться не только в распоряжении больших оборонных грантов, и также для малых предприятий, индустрии, которые есть здесь у нас в Балтии, и, во-вторых, чтобы те территории в Европе, которые находятся под милитарной угрозой, чтобы у них было больше доступа к этому финансированию. С такой мыслью, что в первую очередь это регион Балтии. И у нас будет большая борьба по этому поводу. Но также достаточно хорошо продвигаются дела с министром или комиссаром региональным развития ФИТО. Ладно, политику оставим в стороне, но у нас с ним были две встречи, и я бы хотел бы его привести также в Латвию, потому что он согласен с тем, что регион, который приграничный с Россией, и это начинается с Финляндии, заканчивая Польшей, что этот регион должен иметь либо отдельную инвестиционную программу, чтобы по тому же принципу, как это было при выходе, при Брексите, потому что те страны, которые потеряли деньги из-за Брексита, у них была возможность приобретать почти 5 миллиардов евро. У нас такая же ситуация. Мы теряем деньги из-за близости России и соседства с Россией. У нас должны быть такие же возможности получить специальное финансирование. И он очень позитивно по этому поводу настроен. Поэтому нам этот вопрос нужно поддерживать в горячей повестке.
Да, в горячей повестке, но я понимаю, это долгий процесс, потому что структура большая, довольно бюрократическая, что это не будет вот завтра или послезавтра.
Да, над этим, к этому мне надо было привыкнуть, что все, что ты делаешь, это каплями наполнять большой сосуд. Это происходит очень медленно, но в какой-то момент сосуд переполняется, чаша переполняется, и что-то происходит, потому что Европу можно во многом упрекнуть. Да, мы медлительны в принятии решений, очень тяжеловесный механизм принятия решений, но когда мы приняли решение, то этот корабль идет, и уже никто, как ледокол, не может остановить. Например, в поддержке Украины, пока мы видим, что другие страны там начинают как-то там раскачиваться, перекашиваться. Европарламент, Евросоюз идет по намеченному курсу. И даже Орбан там что-то возражает, мы идем по намеченному курсу. Это большой плюс.
Плюс, но если вы читали доклад Марио Драги, который как раз был очень большой и посвящен как настоящему, так и будущему Евросоюза, то он как раз критикует Европу, Европарламент, Евросоюз за излишнюю бюрократию. И эта бюрократия мешает развиваться, поскольку ну, известно, что Америка развивается в несколько раз, я про экономику сейчас, быстрее, чем Европейский Союз. Но я не знаю, кто-то вообще думает по этому поводу, о том, как снизит эту бюрократию, прислушался ли к этому отчету Драги?
Да, конечно. Это очень актуальная тема, и в то же время в том же комитете, или в региональном комитете, мы как раз работаем над тем, как упростить фонды ЕС. Но, знаете, я решил больше не жаловаться на это, потому что я играю с теми картами, которые мне в моем раскладе, и по тем правилам игры, которые есть у этой игры. Конечно, я могу возмущаться бюрократией постоянно, но это просто эмоции. Я работаю с тем, что у меня на руках. Разумеется, этот парламент понял, что нас будут оценивать по тому, как вот за пять лет мы снизим бюрократию или нет. И это произойдет, я в этом уверен. Но возмущаться этому ежедневно и бесполезно.
Да, у нас просто Латвия, видите, как со сколько лет, с 2004 года, мы тоже несколько переняли вот эту бюрократическую, все эти процедуры, машины, мы тоже обросли, скажем так, бюрократией, и от этого очень трудно избавиться. И бюрократия, как многие говорят эксперты, она все-таки тормозит экономику. Но на уже заключительное, у нас осталось буквально там 2-3 минутки, как в Европе относятся к легализации марихуаны?
Еще немного о бюрократии. Я хочу сказать, что в Латвии бюрократия сравнительно низкий уровень. Поживите хотя бы не с недельку в Бельгии, и вы поймете, что мы еще такие чемпионы по снижению бюрократии. Так что не все у нас плохо.
Что у нас с марихуаной разрешат?
Это вопрос, к которому Латвия рано или поздно придет. И рано или поздно это произойдет. Я думаю, лучше это сделать раньше и делать по-умному. Я считаю, что из всех вот этих веществ марихуана наименее вредная.
А вы пробовали?
Да.
Там, где разрешено, надеюсь, да?
Это было очень давно, и это было не в Европе.
Не в Европе. А вы имеете в виду в лечебных целях, да?
Нет. Я был еще молод, и у меня было еще очень хорошее здоровье. Не об этом речь. Речь о том, что запреты не дают результата. Уже большинство это поняло. Контроль дает результаты. И именно контроль государства. Я на нескольких конференциях был еще как мэр города, где выступали мэры тех городов, где марихуана легализована или декриминализирована. И я очень хорошо помню, то, что там они нарисовали такую линию, где были две крайности. На одной крайности был Амстердам, и на второй крайности была Балтия. И они говорили, что лучшее решение где-то посередине. На одной стороне все разрешено, ничего не контролируется, там Амстердам. И вторая крайность, где притворяется, что этой проблемы нет. И это было как плохой пример.
Это вопрос Европы или Латвии все-таки?
Как? Это чисто латвийский вопрос. Европа никогда не будет в это вмешиваться.
Ну, судя по тому, как у нас со скрипом принималась Стамбульская конвенция, хотя это более, ну, как мне кажется, понятный вопрос, ну, вопрос защиты женщин от насилия, но там были против гендеров, конечно, вот эти возражения. Я, честно говоря, думаю, этот закон не примут никогда. Про марихуану. Я не знаю, хорошо это или плохо, но оставим это так, как есть. Спасибо огромное за такой честный, я бы сказала, разговор. Особенно мне очень, ну, затронули ваши слова про такое, скажем, не возрождение нацизма, но признаки. Это опасно. Мы это уже переживали, это пережили в прошлом столетии. И было бы, конечно, печально, если бы это все опять вернулось. Будем надеяться, что этого никогда не произойдет, больше никогда, как говорится, да. И удачи вам в Европе. И в том числе, я не знаю, насколько, когда вот Ушаков ехал, он говорил, я еду представлять Ригу. Я не знаю, насколько можно в Европе представлять Ригу именно. Латвию, наверное, да. А Ригу вопрос.
Ригу знает лучше, чем Латвия, это нужно признать. Нас все еще путают с Литвой, но когда говоришь Рига, там нет никаких вопросов.
Ну, спасибо вам огромное. С нами был Мартин Штакис, экс-мэр Риги, а ныне депутат Европейского парламента. Алина, спасибо тебе большое за перевод. Ну и приходите к нам еще, когда будете приезжать в Ригу, общаться на вопросы, касаемые Европарламента и то, что происходит в Европе, особенно новых законов, которые тоже касаются каждого латвийца. Спасибо вам большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безани. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.